Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Как событие 2000-летней давности может повлиять на жизнь современного человека? Почему воскресение Христа до сих пор вызывает столько обсуждений и споров? Говорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья! Давайте с вами сегодня попробуем порассуждать о воскресении Христовом. Сегодня у меня в гостях евангельский христианин и писатель Олег Комараков. Олег, привет.
Игорь, привет.
Ну что ж, давайте с вами, друзья, во-первых, хочу поздравить вас с наступившим праздником Воскресения Христова, Пасха, который мы праздновали в воскресенье, и, в общем-то, всю Светлую Седмицу, то есть весь Светлую неделю. Поэтому я, в общем-то, поздравляю вас с праздником Пасхи, и тема сегодня у нас соответствующая. Давайте попробуем поразмышлять сегодня, как воскресение Христа меняет жизнь человека. Напишите нам в комментариях, вот как вы думаете, как воскресение Христа меняет жизнь человека. Что и как это происходит, вообще происходит ли. Да, и начну я с цитаты главного религиозного провокатора начала 20 века Льва Николаевича Толстого. Истинная жизнь происходит не там, где совершаются большие внешние изменения, где передвигаются, сталкиваются, дерутся, убивают друг друга. Она происходит только там, где совершаются чуточные, незаметные изменения в духовном сознании людей. Вот, Олег, как думаешь, о чем наш Лев, наш Николаевич здесь размышлял? О каких чуточных изменениях?
Ну, я думаю, Лев Николаевич размышлял о том, что не стоит слишком многого ждать от людей, хотя бы уж чуть-чуть, хотя бы на капельку изменились, уже было бы хорошо. С другой стороны, это как бы продолжение этой темы веры в горчичное зерно, так, по большому-то счету.
А это, кстати, одна из любимых притч, между прочим, Льва Николаевича.
Да, да. То есть вот это вот хоть чуть-чуть, хоть на капельку. То есть, может быть, уже отчаявшись увидеть какие-то грандиозные изменения, он уже говорит, ну, хоть немножко, ну, хоть вот научить, хоть, сделайте хотя бы шажок, хотя бы начните ползти в эту сторону.
Слушай, а тебе не кажется, что Лев Николаевич Толстой, вообще он такой был таким духовным камертоном своей эпохи? То есть он, по сути, он из своей жизни сделал такой перформанс постоянный, да, вот все, что происходило в обществе, очень сильно отражалось в том иногда эпатаже, да, который Лев Николаевич транслировал.
Ну, это вообще-то для писателей, поэтов достаточно характерно делать свою жизнь произведением искусства и тем самым привлекать внимание, указывать на проблемы общественные и на какие-то культурные проблемы.
Мне кажется, три очень важные фигуры, ну, и этих фигур, конечно, в начале 20 века было очень много, да, и говорить о том, что Лев Николаевич – это вот там самая главная фигура, конечно же, мы все-таки Льва Николаевича воспринимаем как самую мощную фигуру конца 19 века, да, в начале 20 века-то он уже ушел, то есть он, собственно, 20 век-то и не застал, так чуть-чуть совсем, самое начало 20 века, самое-самое-самое, да, но все-таки, мне кажется, вот это вот, знаешь, вот я все-таки считаю, что вот такие фигуры, как Лев Толстой, да, Федор Михайлович Достоевский, конечно, вот мы говорим про три такие фигуры очень важные, да, это Достоевский, Чехов и Толстой, скажем, Толстой с Достоевским не общались, но хорошо знали, конечно же, творчество друг друга, реагировали на творчество друг друга, да. Толстой пишет после смерти Достоевского на критику Достоевского, да, одного известного критика, он пишет о том, что я почитаю Достоевского лучшим своим другом, да, не зная его, да, лично, мы не были знакомы, но я почитаю его самым близким по духу человеком. В общем-то, странно, потому что Достоевский и Толстой, это, мне кажется, это такие антиподы именно в своих взглядах, да?
такой... Ну, это вообще интересная тема. Слушай, на эту тему написаны целые литературоведческие труды, и разность, и пересечение этих двух писателей. Так что тут сложная тема.
Но я к чему? Я к тому, что «Воскресение Христа», да, это событие, которое волновало по-разному Чехова, Толстого и Достоевского, да. Чехов всю жизнь называл себя, в общем-то, человеком неверующим. Много есть ссылок на его личные об этом свидетельства, да. И при этом, конечно же, он пишет одни из самых, наверное, ярких рассказов, пасхальных рассказов вообще за всю историю русской литературы, да. Это и студенты, это архиереи, ну, там достаточно... Там несколько рассказов очень важных у него, и нужно сказать, что Чехов, себя идентифицируя как неверующего человека, да, как человека, скажем так, не церковного, да, он при этом пишет, наверное, один из самых проникновенных христианских рассказов. Это парадокс, да, вот лично для меня. И есть же знаменитая... Чехов встречался с Толстым, да, есть знаменитые фотографии Чехов и Толстой, и куча всяких вокруг них теорий, о чем же говорил Чехов с Толстым, мы точно не знаем, да, о чем говорил Чехов с Толстым. Да. Вот это интересно. И «Воскресение Христа», у Достоевского однозначно «Воскресение Христа» – это «Воскресение человека». Да? То есть вот без «Воскресения Христа» нет жизни человека, нет вот возможности человеку обрести себя. Да? Для Толстого «Воскресение Христа» – это подвиг подвижника. Да?
Это вот преображение, в конце концов, у Толстого даже роман есть «Воскресение».
«Воскресение», да, совершенно верно. Но там преображение совершенно иного рода. Преображение, скажем, интеллекта, да. Преображение, значит, какой-то вот такой, не знаю, там, жизни, да. Вот Толстой, кстати, о жизни, о том, что вот жизнь как-то должна вот коррелироваться с тем, что ты говоришь, да. Вот. «Воскресение» именно об этом, да. Собственно, князь Нехлюдов приходит к своему духовному кризису в результате этого. Да.
Олег. У Толстого не мистическое «Воскресение». Да. В отличие от Достоевского, кстати, очень мистический писатель, Толстой не мистический.
Да, у него какой-то такой очень, ну, все очень прагматичное, что ли. Вот, такое все связанное с какой-то жизнью. Жизнь духа он понимал как жизнь сознания, жизнь интеллекта какого-то, да, вот какой-то такой очень. Ну, в общем, вот начало такое.
В принципе, Толстой тут тоже следует принципу, что покажите мне веру из дел ваших, я ее оценю тогда, да. А пока вы только рассуждаете о вере, вы не совершаете того, что следовало бы.
Ну, вот если уж говорить об этой цитате замечательной евангельской, то Федор Михайлович Достоевский, мне кажется, как раз такой классический образчик, когда он веру свою в делах проявлял многократно, да, и известно, как он много делал для людей, да, и для, ну, как для помощи обычным, собственно, незнакомым людям, да, которых он мог прочитать в газете о судебном деле, который он прочитал в газете, и он сам включается в это дело, да, то есть вот у Достоевского это как раз очень-очень видно. Вот такое у нас начало. Сегодня, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, как «Воскресение Христа» меняет жизнь человека. Вот мы посмотрели на жизнь там трех, да, Чехов, Достоевский, Толстой, а как сегодня, да? Что сегодня «Воскресение Христа» значит? Напишите нам, пожалуйста, вообще значит ли что-то сегодня, кроме, не знаю, еще одного дня, скажем, связанного с праздником, с отдыхом, с семьей, да?
С некоторым набором ритуалов.
Да, с некоторым набором ритуалов, там яички, там, так сказать, кулич, христование, Пасха, которую намазывают на кулич, да, вот, так что вот дальше-то идет этого, вот понимает ли современный человек, как этот праздник, в общем-то, меняет, может изменить человека, и меняет ли жизнь человека. Вот, Олег, скажи-ка, как ты думаешь, как «Воскресение Христа» повлияло на мировую историю? Почему оно стало таким значимым событием, и что изменило в истории цивилизации, на твой взгляд?
По этому поводу надо читать лекцию, или даже цикл лекций. Потому что все-таки сколько знаков, говоря, а учитывая, что жизнь про воскресение Иисуса Христа, соответственно, и воскресение здесь это такой базовый ключевой момент, на котором основывается, в свою очередь, все остальное, то, конечно, это событие за всю историю человечества и просто невозможно его вытащить из истории.
Ну, а что в общем, да, посмотрим, что, в общем-то, такого может быть в этой, в этом воскресенье. Вот как оно может повлиять на историю? Вот, значит, распятие Христа в Палестине, и вдруг огромное количество людей начинает верить в то, что Христос Бог, да, Он умер, но и воскрес, да, и следует за Ним, и что, как это вообще могло повлиять на все, что происходило вообще тогда в мире? Почему из, скажем, локального события, да, такое локальное событие где-то в Палестине, это становится событием глобальным, на твой взгляд?
Ну, тут все-таки вопрос культуры, развития общества. Почему? Вот почему? Потому что люди ждали чего-то, люди ждали какого-то ответа на те вопросы, которые у них возникали, которые мучили людей. И Христос и Церковь дали ответы на этот вопрос.
А были ли ответы на самом деле? Или были какие-то... Ну вот почему все-таки христианство так повлияло на мировую историю и, в общем-то, в определенный момент, собственно, сформировало эту мировую историю? Что отличало христианство от, не знаю, других религий, в то время очень популярных, да? Классичных, да, в то время. Вплоть до того, что, собственно говоря, оно выстояло в противостоянии там зародившимся молодой религии, да, ислама, и, в общем-то, как бы в результате выжило, да?
Ну, вообще, с целым набором религий, там, зороастризм, манихейство, да, 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 и так далее, если говорить о раннем христианстве. Видишь, то, что обращалось к самой сути, к сердцу человека, потому что побуждало лучшие мотивы, как это ни странно звучит, именно нечто лучшее в человеке, некоторые положительные стороны характера, и это резонировало, это создавало вот это вот общение, общность, помогало преодолевать проблемы разного рода, которые вставали перед людьми в то время. И оказалось, что это просто это позволяет менять жизни не только отдельного человека, но и общества в целом. И вообще, кому интересно, вот почитать про то, как менялось мировоззрение так называемых варварских племен, когда они принимали христианство, как уходили в прошлое человеческие жертвоприношения, межплеменные распри, убийства и так далее. Это, ну, это очень интересная большая тема, которая тоже заслуживает целого отдельной лекции.
Ну, действительно, это очень важно. И, друзья, присоединяйтесь к нам. Во-первых, конечно же, в эти дни хочется действительно много говорить о том, что нас объединяет, а не что нас разъединяет. И мне кажется, что очень важно то, что мы можем дать друг другу, как мы можем поддерживать друг друга. И я очень благодарен, мы очень благодарны за вашу поддержку проекта программы «Б». Мы говорим в программе «Б», говорим о самых важных вопросах, мы говорим об одиночестве, как с ним справиться, мы говорим о, скажем, духовных и жизненных кризисах и как их преодолевать. Мы приглашаем самых интересных гостей и говорим в наших передачах о том, что, по сути, мы можем подарить, что, как мы можем помочь друг другу. И, конечно же, друзья, ставьте лайки, делайте репосты и делитесь нашими эфирами на своих страничках. И, безусловно, нам очень важна и ваша материальная поддержка, поэтому в описании к эфиру, в описании к этому видео вы найдете ссылочку, можете пройти по ссылочке, выбрать, можно выбрать разовое ежемесячное пожертвование, да, любую сумму. И очень важно, конечно же, для нас любая сумма, которую вы сегодня можете пожертвовать на то, чтобы мы выходили, потому что на самом деле выход в эфир, конечно же, мы нуждаемся в вашей поддержке именно потому, что мы хотим дальше продолжать наши проекты, чтобы дальше встречаться с вами, обсуждать самые важные темы. Это ведь не просто темы, когда мы с гостем говорим о чем-то, да, о какой-то важной теме, но еще и очень важна и ваша реакция. То есть это в том числе проект и ваш, то есть то, каким становится эфир, заслуга, большая заслуга вас, ваших вопросов, ваших комментариев, нашего собственного диалога. Поэтому, друзья, большое спасибо за вашу поддержку. Переходите по ссылочке. Вот, выбирайте любую сумму, и мы очень благодарны, что вы с нами. Сегодня у меня в гостях Олег Комараков. Говорим мы о воскресении Христа. У нас есть комментарий. Ольга написала: к сожалению, для моих всех близких это просто очередной праздник, который чем дальше, тем больше приобретает смысл простого праздника. Яйца Пасхи, зайчики. Про зайчиков забыли, да, про пасхальных кроликов. Угу. Я не знаю, вот у нас в стране, мне кажется...
Откуда они взялись?
Да, откуда они взялись, потому что это какая-то европейская традиция абсолютно, да, вот этот пасхальный кролик. Вот, я в России как-то не наблюдал этого. Ты, может, видел, Олег? Я как-то вот не видел.
Пока нет, но, знаешь, как, может быть, просто мы не в тех местах бываем, где эта традиция распространена.
Наверное, да. Все, кто меня поздравлял через интернет, присылали открытки, в которых уже даже и не было Христа. Ну да, пасхальные яички, да. И кулички, да.
Да.
Да, спасибо, Ольга. Действительно, понятно, что у меня очень туннельный такой взгляд. Да, потому что мое окружение придает этому празднику очень важное значение, в том числе и сакральное значение, и духовное значение. Мы много говорим об этом, да. И вот в моем, опять же, окружении, ага, вот пишут, в школах и садиках зайчики на Пасху уже по полной, как бы. У меня вот мой ребенок в школе, вот что-то я не заметил. Ну, правда, мой ребенок болел в этом году, но вот в прошлом году я не заметил, что на Пасху там какие-то зайчики появляются. Ну, может, действительно так, и это как-то, ну, конечно, печально, что Пасха ассоциируется с какой-то атрибутикой просто, да? Вот. И не ассоциируется с каким-то смыслом.
Ну, на Пасху они берут, естественно, материал, который есть, а там кулички, кролики и все прочее.
Да, ну что ж, друзья, давайте продолжать с вами попробовать поразмышляем. И вот из того, как христианство, как вообще воскресение Христа сформировало, в общем-то, культуру, да, европейскую культуру, в том числе, если посмотреть произведения искусства, произведения литературы, поэзию, архитектуру, все это пронизано, конечно, идеей воскресения. Даже если посмотреть, например, соборы, да, в общем, историю, да, архитектуры, то сама архитектура, да, сама композиция собора делала так, чтобы люди узнавали воскресение Христа, да, она остается такой сакральным смыслом, с сакральной идеей, чтобы передавать, рассказывать людям о воскресении Христа. Сейчас, конечно же, с модерном и с постмодерном вообще это все нивелировалось, но вот интересно, что мы видим и как мы это понимаем сегодня. Но вот важно, мне кажется, еще, знаешь, о чем, Олег, поговорить? Что воскресение Христа значило для первых христиан? Почему именно это событие стало началом христианской эры, началом христианской церкви?
Все-таки для первых христиан очень важно было ожидание Царства Небесного на земле. И они действительно верили, что вот оно настанет, вот мир изменится, что уйдут несчастье, смерть. То есть они вот жили этим ожиданием скорейшего возвращения Христа и второго пришествия. И
Ну, как это в их жизни проявлялось, например?
То есть в обычной... По-разному. Например. Потому что кто-то в ранней церкви было, что продавали имущество, приносили деньги, как это было в раннем Иерусалиме. А где-то было, что, наоборот, поддерживали другие церкви, как апостол Павел собирал пожертвования, да, для Иерусалима. А было, конечно, вот это стремление к общности, стремление к братству, что вот мы те, кто вместе, мы останемся, мы будем вместе с Христом. И это влияло на отношение друг к другу, что вот мы благословлены, и мы делимся этим благословением и друг с другом, и с людьми вокруг.
Угу. Ну, здесь очень важно, Евгений написал, вот это вообще не имеет отношения к Пасхе, но чтобы благовествовать, надо говорить о смысле Пасхи. Ну, для того, чтобы благовествовать, надо поверить, да?
Да.
Вот.
В первую очередь.
А для того, чтобы поверить, надо услышать, да, чтобы услышать, надо кто-то, чтобы говорил. Поэтому, мне кажется, вот это как раз атрибутика, да, вот это огромное, что называется там, да, семиотика праздника, огромные вот это знаковые артефакты, они заслоняют действительно истинное значение, и мне кажется, это очень важно сегодня как раз говорить о том, как это, в общем-то, как это меняло жизнь, например, меняет жизнь людей, да. Теперь, если для первых христиан воскресение Христа, это было основным таким значимым, если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна, пишет апостол Павел, да. То есть, если нет воскресения, то... Воскресение – это понятно. Да? В античном мире, во времена древней церкви, первой церкви, было понятно. Да? Вот ты жил, например, если ты жил в язычестве, то ты тут же, как бы, скажем, выделялся из своего окружения тем, что ты уже не ведешь языческий образ жизни. Да? Ты не поклоняешься богам, ты не участвуешь там, в каких-то ритуалах, да? и жизнь твоя меняется. То есть ты не упиваешься вином и так далее. Да? То есть вот меняется кардинально жизнь. Если говорить про, скажем, такое античное языческое окружение, если говорить про иудейское окружение, то понятно. То есть вообще исповедь Христа воскресшего, да, тебя просто выталкивало из твоего окружения, да, то есть тебя просто выкидывали, да, ты вне жизни появился, и ты, естественно, твоя жизнь, твое исповедование Христа воскресшего, да, оно фактически становилось такой проповедью, вот.
Но это и давало новый импульс, то есть ощущение себя новым Израилем, новым избранным народом, который заключил новый завет с Богом, собственно, откуда появилось, да, новое понятие «Новый завет», мы так произносим автоматически, не очень понимая, что это значит. Но вот это вот особенность выделения и постепенное отделение от иудаизма, да, оно, конечно, сыграло важнейшую роль, а оно основывалось, да, на воскресении Христовом.
Хочу процитировать небольшое, да, значит, слова Джозефа Кэмпбелла. «Мы должны отпустить жизнь, которую запланировали, чтобы принять ту, которая нас ждет». Мне кажется, Кэмпбелл здесь вот сформулировал идею преображения жизни, кардинального преображения жизни в результате какого-то события очень важного. Да? То есть вот если ты начинаешь новую жизнь, то фактически ты должен расстаться со старой. Этого очень не хочется. Хочется какого-то микса такого. Жить по-старому, ну, вроде как бы немножко ее приукрасить. Это то, кстати сказать, что указывал, очень едко, нужно сказать, на что указывал Христос, когда он говорил с книжниками и фарисеями, да, называя их гробами окрашенными. То есть как бы вы пытаетесь что-то приукрасить, но на самом деле внутри вы мертвые, да, внутри у вас, в общем-то, нет жизни. Да? Вот как ты думаешь, что сегодня нужно для того, чтобы изменить жизнь людей? Какие изменения хотят сами люди? Люди видеть в своей жизни?
Ну, видишь, люди хотят разного. Мы все-таки живем в разнообразном обществе. И стремления разные. Но вот это вот основа жизни, вот это понимание смысла, цели, вообще вот эта основа своего существования, да, люди задаются вопросом, что, для чего я живу, каков будет итог моей жизни, что будет за гранью жизни. И, конечно, изменения происходят, когда человек думает об этом, когда он получает ответ в виде благой вести о воскресении Христовом, и люди меняются под влиянием этой благой вести.
А в чем эта благая весть состоит сегодня для современного человека?
Сегодня.
Да.
Ты знаешь, сегодня может быть в том, что есть нечто за пределами этого мира. Потому что очень сильно мы погружены в мир, мы погружены в наши переживания, в наши страсти, в наши желания. И вот это вот понимание того, что помимо этого есть нечто большее, нечто, дающее смысл подлинный, не вот эти приходящие идеи, желания, а что-то основательное, что-то, без чего невозможно жить и существовать, вот сейчас, может быть, как раз это нужно больше всего.
Угу. Ну, Алла написала, как проявлялся, имелось в виду, у древних христиан, первых христиан, не боялись умереть за веру во Христа, гонения и страдания принимали с радостью, ведь Христа гнали, и Он первый пострадал за наши грехи. Проявлялось это не только в этом, это, скажем, опять же, да, верность, да, своему господину, то есть Господу Иисусу Христу во всех аспектах своей жизни вообще как бы кардинально влияло, да, потому что, соответственно, на христиан были гонения, но, опять же, с 4 века христианство уже обретает такой легитимный статус, да, и вплоть до того, что старшее поколение, которое прошло через гонения, да, на их телах еще были шрамы от пыток, вдруг видит о том, что младшее поколение уже не понимает этого, да, отсюда появляется вот традиция ходить в катакомбы на места захоронений умерших за Христа, да, и молиться там, да, чтобы как бы напоминать поколению, что, ну, вы в своей жизни, сейчас все хорошо, но в своей жизни вы должны вот так жить, да, чтобы ваша жизнь была свидетельством. Ведь через гонение, это же была одна из самых мощных форм, сейчас, как говорят, евангелизации, да, это мученическая смерть за Христа. Да.
Рассказ о мучениках.
Да-да-да, в церковь приходило даже больше людей, чем от вот с проповеди, да, вот это такая проповедь жизни. Мне кажется, здесь вот как раз сегодня, давай попробуем поразмышлять сегодня, друзья, пишите, пожалуйста, нам в комментариях, что сегодня, на ваш взгляд, люди ждут, например, от христиан и церкви, да, вот как они это воспринимают и как они воспринимают вообще христианство, да, и воскресение Христа. Насколько они вот эти два факта совмещают вместе? Вот это интересный, мне кажется, вопрос. И знаешь, о чем, знаешь, я хотел бы, знаешь, о чем еще поговорить? А что сегодня вот как раз люди ожидают от христиан и церкви? Почему сегодня реальная жизнь становится важнее учения, философии и теологии?
Ну, скажем так, на самом простом бытовом уровне от церкви ожидают того, что мы называем социальным служением, помощь бездомным, нищим, больным, тем, кто не может о себе позаботиться. И церковь часто, да, принимает за такую вот социальную службу фактически. И все, что выходит за рамки этой службы, уже воспринимается, ну вот, как бы нам помогите, а вот учить нас, как жить, учить нас смыслу жизни, вот этого не надо. Это одна сторона. Вторая сторона – церкви ждут чуда. Потому что мы видим, что там, где проповедуется Евангелие процветания, там, где проповедуется духовное исцеление, там это обретает популярность. Там собираются толпы, там телепроповедники.
Ты думаешь, что сейчас это до сих пор актуально? Мне кажется, это вот время как-то очень сильно прошло. Это были 90-е, там, ну, максимум нулевые. Сейчас вот такие, не знаю, сейчас вот такие, прошу прощения, такие духовные аттракционные действительно у людей вызывают интерес?
А я не знаю. Я не вижу этого. Но это не значит, что этого нет. Понимаешь, наш личный опыт, он не так...
Ну, согласен, да.
Я просто понимаю, я читаю там о распространении церквей в Латинской Америке, в Африке, и там большей частью это церкви, связанные с харизматическим неопятидесятническим движением. Я подозреваю, что да, это связано вот с такими с ожиданием чудес от церкви.
Но для Африки понятно, да, Африка вообще очень экспрессивна сама по себе.
Да, человек, и Латинская который... Америка тоже.
Да, ну, и Латинская Америка, согласен, да. В Латинской Америке-то я не был, но я примерно по культуре, да, Латинской Америки понимаю, что вообще запрос на мистичность, да, да, очень большой. И мне кажется, как раз когда христиане приходят и с основной своей вестью, что Христос воскрес, да, например, в Мексику, где культ мертвых очень сильно распространен, да, и они говорят, что вот он это победил и преодолел, конечно же, это очень сильное влияние может оказать, да. В Латинской Америке, где вот эти мистические культы, культики, и запрос простого человека, там же вот в Латинской Америке там очень сильно виден разрыв между очень богатыми людьми и очень бедными, да. Вот этот да. разрыв, Христос, который приходит к простому человеку, да.
Да, и... да, да.
Вот он преодолевает этот разрыв, да, он может покорить бедного, он может покорить богатого человека, что тот начнет обращать внимание на бедного и может преобразить жизнь бедного человека, дать ему смысл. Очень, ну, я понимаю это очень хорошо. То же самое с Африкой, да, я в Африке был, жил какое-то время, я очень хорошо понимаю, что вот эти вот все зависимости от колдунов, от мистицизма, от вот этого темного, да,
да.
И там, где христиане... начинает говорить о свете, да, о том, что это освещается, о том, что это можно, вот это разорвать можно, да, вот, вот от этого можно получить свободу, тоже очень-очень-очень сильно может повлиять, да, потому что эта ментальность, это запрос на такую жизнь, да, есть. Вот всю, много жить вот в таких странных и ужасных
да, то, что... условиях. Христианское чудо отличается от тех чудес, которые предлагают людям местные веры. Хотя вот, да, для атеистов сейчас скажут, что это все из одного ряда, но мы-то понимаем, насколько это отличается.
Да, и в это, ну, доказать разумно это часто нельзя, нужно просто, что называется, увидеть и, скажем, через жизненный опыт, то есть через попробовать, что называется, да?
Да,
да. Да, поотведуйте, да, говорит Господь, да, вот вкусите, да, вот что такое вот я, что такое Бог, да, что такое жизнь в Боге, говорит Господь. Ольга написала, моя ответственность говорить моим близким и родным о Христе в любое время, особенно в праздничные дни, да, Ольга, я согласен, главное не переборчить с этим, да, здесь, мне кажется, очень важным делиться, да, вот это слово мне очень близко, делиться, поделиться Христом, да, поделиться тем, что есть.
Да, поделиться это, радостью.
Да, 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 поделиться радостью. И мне кажется, тут очень уместная цитата Августина, который говорил, говорите о Христе всегда и везде, если надо, применяйте слова, да?
Да.
То есть он говорит о том, что вот сама ваша жизнь, собственно, и есть это самое провозвестие. Ну, для Августина это понятно, он пережил вот этот опыт яркого обращения, да, греховной жизни обращения, и вот это преображение, оно как бы логично для него, да, то есть вот и, соответственно, его слова, его проповедь, его служение понятны были окружающим. И поэтому, мне кажется, очень важно. Знаешь, есть очень интересная цитата тоже Рика Уоррена. «Мы продукты своего прошлого», считает Уоррен, «но мы не обязаны быть заложниками этого прошлого», да. Вот как раз я хотел как раз поговорить о чем? О том, что как ты думаешь, почему сегодня, я вижу эту тенденцию, особенно в художественной литературе, да, она очень яркая, прям, например, там вот фактически две трети того, что пишут современные писатели, вот посвящена проблеме прошлого, травмы, да, почему для людей стало важным вопрос личных психологических травм, психологического опыта именно сегодня? Потому что, например, в 20 веке это было не так актуально, например.
Ну, ты знаешь, все-таки, скажем так, это начало выражаться более таким прямым образом. В 20 веке разговор о прошлом человека, о его характере, немножко другие слова использовались. Откуда выработался этот характер, как человек стал тем, кем он стал?
Ну, 20 век, смотри, 20 век – это век, например, там Джека Лондона, да, опять же, очень сильно, ну, каких-то ярких, ну, опять же, понятно, что Вторая мировая война, которая, в общем-то, перекроила очень многое, да, в людях и во взгляде на мир, но это все, прежде всего преодоление себя, это яркие характеры, человек, который, преодолевая себя, становится чем-то иным, да, сейчас это, нет запроса на это.
Ну, смотри, там тоже литература потерянного поколения, например, она тоже во многом о травме, от которой невозможно избавиться, которая вот...
Ну, она да, все-таки о потере смысла, да?
Да.
Потому что
да.
Мир бессмысленен, и вот где его обрести, этот смысл? И в литературе потерянного... вот это очень короткий период, как ты понимаешь, начало 20 века, то есть это Первая мировая да. война, да? После Второй мировой войны уже нет этой тенденции, да, то есть мы смысл находимся в гуманизме, скажем так, в любви, то есть в служении человека человеку. Это очень тоже и яркая такая линия в литературе.
И в преобразовании природы.
Да, и природы, и общества в том числе, да.
Мы кажем, природа что... в широком смысле, да.
Да-да-да.
Природа
да.
человеческая, природа общества, природа как окружающей среды. Вообще, да, а современно, знаешь, трудно сказать, может быть, некоторая остановка прогресса, остановка разочарования в том, что принес прогресс, ощущение вот этой вот тупиковости развития и попытка осмыслить, почему появился этот тупик, почему вот эти вот благие намерения 60-х годов вылились в еще большие проблемы, в еще большие конфликты. Это в таком глобальном виде. А в более частном тоже осмысление и конфликта поколений, и отношений с родителями, отношений между
людьми. Да, это, кстати, очень тоже важная роль. Родители и дети прям, ну, вот, что называется, красной линией проходят через культуру сейчас.
И более глубокое понимание сложности человеческой психики, потому что все-таки в эпоху модерна было вот это настроение, что вот мы вот так сделаем, мы просто решим эту проблему. Надо просто напрячься.
Мы откажемся от старого, и вот сделаем новое, и это новое будет лучше. Вот и идея, скажем, такая. Очень примитивна, но идея модерна такая.
Модерн да. очень оптимистичен. Этот
оптимизм... Да-да-да, согласен, да. Модерн такой оптимистичен. Вот мы, как, знаешь, помнишь знаменитые слова из знаменитого, значит, известной песни, да, мы свой, мы новый мир построим, да, сначала мы разрушим старый, и свой мы новый мир построим, да.
А вместо сердца пламенный мотор.
Вместо сердца пламенный мотор, да.
А вот
пламенный мотор это... чуть не работает как-то.
Он работает, но он работает, во-первых, не так эффективно, как хотелось бы, а во-вторых, телевизор есть, а счастья нет, вот обнаружилось,
да,
что
да, да.
проблем-то все равно хватает, и что ситуация гораздо сложнее, глубже, и корни проблем лежат где-то в другой сфере. Хотя вот я хочу сказать, что я вот тоже я смотрю и на литературу, и на нон-фикшн, и я вижу, что вот эта вот привычка предлагать простые решения сложных проблем, она никуда не делась. Она, может, даже наоборот, решения стали еще
проще. Ты имеешь в виду мотивационную какую-нибудь литературу, да? Там, то есть,
вот и мотивационную. И вот эту идею, что вот нам надо там...
Просто признать, что ты счастлив, и ты будешь счастлив, типа.
Вот. Да, да. Да и в... критической литературе тоже вот видно вот эта некоторая настройка на оптимизм, что вот у нас все как-то идет лучше-лучше, будет еще лучше, просто не так быстро, как мы этого ожидали раньше, но тем не менее тенденции. Ну вот любимый, да, Стивен Пинкер, который у нас тут это, обрел внезапно большую популярность. Ну, жизнь показывает, что все не так просто.
Ну, с этими Стивенами, Стивен Кови, Стивен Пинкер и прочие, да, Наполеона Хилла.
Ну, нет, у Пинкера интересная идея, то есть если вот-вот, может, нам как-нибудь сделать передачу отдельно, вот. Но, да, оказалось, что проблем гораздо больше, и разочарование, вот мне кажется, именно вот это разочарование, которое так вот нависает над этим всем, и оно как-то разрешается очень по-деревянному как-то. Я уж прошу прощения, такой не литературический термин, но я когда читаю вот эту литературу о травмах, Я вижу, что какое-то, ну, все очень упрощенное, очень схематичное, и нет погружения, нет понимания, нет желания разбираться. Вот, то есть тоже какая-то передовица газета «Правда» местами получается.
Угу. Ольга написала, сейчас интернет есть, а счастья как не было, так и нет. Так, да, там будут прибавляться. Сейчас вот это есть, а счастья нет. Да? Сейчас вот вроде как бы мы много говорили про одиночество, да? Изобрели даже соцсети для того, чтобы человек перестал быть одиноким. И теперь уже говорим о том, что как же тяжело быть одиноким в социальных сетях. Да? То есть вот одиночество, да, знаменитый вот этот Януш Леон Вишневский, да, польский писатель, его одиночество в сети. В общем-то, показывает, что человек продолжает быть одиноким. Да?
Но я хочу сказать, что киберпанки нас во всем этом предупреждали еще в конце 70-х, начале 80-х.
Смотри, как все-таки, давай попробуем поговорить, друзья, и присоединяйтесь к нам, как вообще человек, современный человек обрести истинный смысл жизни, как вообще воскресение Христа, факт вообще, 2000 лет, больше 2000 лет назад, значит, Христос воскрес на кресте, и как это может помочь вот этому современному запутавшему человеку, что это может сделать, вот как это событие может повлиять на жизнь современного человека, в чем это влияние может проявляться, как ты думаешь, Олег?
Ну, все-таки мы говорили, да, что у человека возникают вопросы, он идет с этими вопросами к разным источникам, к психологам, к мотивационной литературе, о которой мы сейчас вспомнили, к религиозному опыту обращается. И да, он находит какие-то инструкции, какие-то правила, которые говорят, ну, делай так и так, и твоя жизнь изменится. Он делает и видит, что, может быть, жизнь меняется в чем-то, но вот эта вот глубинная проблема, она не решается. Она как бы, да, про гробы побеленные, да, она закрашивается, но ржавчина вот эта остается. И воскресение Христово – это то, что может избавить от ржавчины, то, что может вернуть вот эту подлинную силу и вот эту вот настоящесть, истинность. Mm-hmm. Другое дело – тут тоже, ну, много вопросов, проблем к церкви в первую очередь, что церковь становится чем-то даже вроде такого препятствия, зачастую, к сожалению, из-за своего вот этого ритуализма, формализма. Иногда, наоборот, позитивности чрезмерной, что вот ты примешь Христа, и все твои проблемы решатся сами собой как будто. И я тоже, когда читаю некоторые книжки, вот наши, протестантские, я вижу в них вот это отражение той же вот истории из мотивационной литературы. Все просто. Все решается.
Либо другой вариант, есть другой выход, да, mm-hmm. который, ну, скажем, предлагает исторической церкви. Да, неси, тяжко неси свой крест. Это твой крест на всю жизнь. Это ты должен страданием совершать душу свою. Да? То есть вот это две крайности, мне кажется.
Ну да, ты приходишь с проблемой, тебе говорят, ну просто эти проблемы, это тебе дар от Бога для того, чтобы
да,
ты
да.
там
чтобы не возносился. Чтобы совершить рождение души, да, как пел известный Барт-исполнитель, да. Ты знаешь, мне кажется очень важным. И, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как воскресение Христа может изменить жизнь человека, изменяет ли жизнь человека. Вот мне кажется, идея, ну, не просто идея, а реальность воскресения, то есть воскресение – это то, что побеждает, да, это очень хорошо, опять же, возвращаясь к Достоевскому, это очень, очень хорошо понимал Достоевский, и вот, наверное, он пишет один из самых страшных своих романов, это «Идиот», да, угу. где вот это вот, ну, где мы видим вот эту духовную смерть во всех обличиях, да, то есть да. Вот он погружает нас, Достоевский, в это, и одним из самых важных там рефренов, то есть символов вот этой смерти, это является вот эта картина, да, знаменитая «Христос в гробе» Гальбейна-младшего, угу. Значит, где Христос вот с трупными пятнами, все, и, то есть как это, ну, даже один из героев говорит, ну, так от этой картины и веру потерять можно, да?
Да.
И вот на самом деле вот Достоевский-то подводит к чему, и, собственно, Гальбейн к чему подводил, потому что если внимательно присмотреться к картине, то увидишь, что казалось бы, вот эти окоченевшие пальцы Христа не напряжены, то есть как бы Гальбейн фиксирует Христа в момент начала воскресения. Никто не додумался этого сделать. То есть либо умер, либо воскрес, да? А вот этот процесс попытаться показать смерть во всем обличии и Христа, который преодолевает этот ужас, да? И вот это вот, мне кажется, очень важное сегодня послание для нас, да? Христос, который преодолевает смерть, тлен, преодолевает одиночество, преодолевает депрессию. Ты можешь преодолеть. То есть воскресение – значит преображение. Да? То, что может измениться. То, что может изменить тебя, твою жизнь и твой опыт. Твою боль заберет, да? Исцелит, принесет прощение со своими близкими, с которыми ты не можешь их простить, потому что столько боли уж-то они тебе причинили. Да? Вот, то есть вот это вот преображение сегодня, мне кажется, еще более актуально даже. Ну, как сказать более актуально? Так же актуально, как и было. Да? Вот у нас есть комментарии. Да, Алла написала. Вот разница, что возвещают прогрессивные мыслители. Мир бессмысленен. Отсюда или уйти из него, или сломать его. Благая весть состоит, говорит, спасайтесь от мира этого развращенного. Дает понимание, что ты сам часть этого развращенного мира без примирения с Богом. Вот разница, что... Ага, вот. Вот так вот. Как ты думаешь?
Угу. Да, да, это справедливо. Вот эта жизнь... в мире, в котором очень тяжело жить, который постоянно ставит вопросы, которые тебя провоцируют на то, чтобы ты отвечал в том же духе, в том же вот насилие, злобы, обмана и так далее. И перемена, и научение другому подходу, другому вот взгляду, другому поведению, да, это, конечно... То, чему учит христианство, и то, что на самом деле очень сложно. То есть это, с одной стороны, да, это просто получить, да, вера – это просто, это вот поверил, и все, да. Но это очень сложный процесс, и потом вот этого понимания, что такое действительно есть воскресение Христово, и как жить вот в свете этого воскресения, это процесс, который занимает потом всю жизнь.
Да, здесь очень важно, что нет этой вот этой мистической языческой обреченности. Да, вот рока, либо ты так, либо так. Ты попробуй, конечно, с богами договорись, но не факт, что ты с ними договоришься, они тебя могут обмануть. Да? То есть вот этой вот модальности, четкой, ясной определенности, есть истина, это Бог, это свет, это любовь, и он Бог, это да, да. Вот, и есть зло, есть сатана, есть тьма, да, есть грех, и это нет. Да? И да, побеждает нет, свет побеждает тьму. Это очень-очень-очень важно. И мне кажется, как раз воскресение Христа говорит, человек, смотря на тьму, говорит, ее преодолеть невозможно. Невозможно. Да. Нет этого лекарства. И Христос, побеждая смерть на кресте, говорит, есть. Ну вот оно в Боге, оно во мне, потому что я пострадал на кресте, я преодолел смерть и тьму. Да? И вот это вот как раз... То, что, мне кажется, актуально отвечает на вопросы. Я думаю, что невозможно преодолеть, но можно силой Христа. Я хочу прочитать, у нас вот подводим уже итоги нашего такого сложно входящего разговора о воскресении Христа сегодня. Второе послание Коринфянам апостола Павла, 4 глава, с 13 стиха. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Вот мне кажется, это такая очень, вечная формула того, что в самых разных культурах, в самых разных безнадежных ситуациях ответ один. И он универсален, да, это смерть Христа и воскресение. То есть не просто смерть как жертва за кого-то, да, но и воскресение как возможность преображения. Вот это воскресение, преображающий жизнь человека, обычного человека, с его травмами, с его болью, с его, невозможностью решить вопросы со своими родителями, потому что их слишком много, или они уже ушли. Но вот это прощение, которое меняет все, примирение, которое вообще преображает все.
Да, и внутренний человек обновляется. Вот это да. важная
именно,
фраза.
Именно, трансформируется, обновляется и постоянно растет до тех пор, пока растет внутренне, да, до тех пор, пока он не придет к, в общем, к встрече с Богом. И, собственно говоря, то самое важное, что воскресение отвечает на какой вопрос? Смерти нет, есть вечная жизнь. Да? Да. И она дар Божий. Поэтому, друзья, еще раз поздравляю вас с Пасхой. Христос воскрес и воистину воскрес. И мы очень рады, что вы были с нами, что сегодня мы говорили на очень важную тему. Спасибо, Олег. Каждую пятницу в 12:00 в программе «БМ» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания и да благословит вас Господь.
До свидания.